Наверное, самая такая неинтересная тема, да? Тема веры. Ну, если бы она была самая интересная тема в этом мире, здесь бы был бы полный зал желающих послушать о вере. Я думаю, что вера все-таки она начинает интересовать тех людей, которые в своей жизни как-то вот соприкоснулись с реальностью и с важностью, да, вот такого аспекта. Я бы сказал, это не просто что-то такое исключительно духовное, это аспект жизни каждого человека, вера. Помните, мы говорили о том на первой проповеди, что вокруг нас нету ни одного неверующего человека? Кто об этом помнит? Вокруг нас, если кто-то не был на этом служении, я просто еще раз повторю эту мысль. Вокруг нас нету ни одного неверующего человека. Ни одного. Даже атеисты, они верят в то, что Бога нету. Это ихняя вера. Я верю в то, что Бога нету. Доказать не могу, но я в это верю. Каждый человек что-то верит. На этой неделе я не запомнил точно название, но доходит до такого абсурда. У нас в Киеве, да, на Украине, зарегистрировалась официально церковь этого, что там, макаронного этого бога или что-то такое, как-то оно так звучало. То есть есть люди, и это тоже движение, оно пошло из небезызвестной Америки. Америка, она не только что-то хорошее, да, поставляет, и всякие такие вот, я бы сказал, глупости, да. И вот у нас на Украине официально открылась церковь, которая почитает, там они придумали такого макаронное существо, назвали его богом, и у них там расписано, очень похоже так на библейские эти, что вот он создал там все видимое и невидимое, и вот мы ему поклоняемся. И они даже вот на этой неделе там проводили какой-то марш, я об этом в интернете читал, не знаю, может, и по телевизору показывали, то что нас любят что-то такое экзотическое, да, но доходит до глупости, да, люди в том, чтобы вот эта потребность во что-то верить, они придумывают даже, вообще такие, я бы сказал, сумасшедшие какие-то религии, сумасшедшие верования, и они начинают их пропагандировать, и я не удивлюсь, если у них будут появляться даже последователи и там приверженцы не только там в Киеве, а и в каких-то других городах. Знаете, дьявол, он настолько хитер на всякие выдумки, он знает, что свято место, да, хорошая пословица, да, свято место пусто не бывает. И это на самом деле, человек не может ни во что не верить. Даже коммунисты, которые боролись с религией, боролись с верой, они придумали свою собственную веру, да, потому что они понимали, что люди не могут что-то одно оставить и ничего больше не приобрести. И они придумали коммунистическую религию, да. Там тоже была троица, если вы помните, да? Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Владимир Ильич Ленин. Еще и пророк там потом появился, Иосиф Виссарионович Сталин чуть попозже, да? Но есть, да, различные верования, да, различные религии, правильные, неправильные. Мы об этом говорили, что важно, во что ты веришь, да, как ты веришь. Потому что я в прошлый момент говорил, и буквально на лидерском зашел такой разговор, что даже мы, бывает, в церкви, да, мы верим так, как вот говорят в этом мире. И я повторю опять-таки еще раз эту мысль, что нету к Богу разных путей. Есть в этом мире такое учение, да, что Бог – это как вот вершина горы, да? И к нему можно с разных сторон, там, через различные религии подбираться. И знаете, я бы согласился с этой красивой такой вот иллюстрация, да, если бы не было записано в Слове Божьем одних таких простых слов, очень простых и очень неоднозначных. Иисус, когда Он был здесь на земле, Он сказал, что «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, да, к Богу, как только через кого? Через Меня». Через Меня. Единственный путь к Богу, единственный путь на вершину этой горы, если кому-то хочется представить Бога в виде горы, для него это так, что-то такое особенное. Единственный путь к Богу – это Иисус Христос. И все, в чем могут быть полезны все остальные религии, все остальные верования, это в том, что они открывают человеку нужду, что он нуждается в том, чтобы верить в Бога и верить в Создателя. Это единственное положительное, что может быть в других как бы, религиях или вероисповеданиях. Я помню, как-то был даже такой вот между братьями такой немножко напряженный разговор, или я бы сказал, даже немножко где-то поспорили о том, как нужно относиться вот, к верованиям да, других людей. И тогда, ну, я помню, что так каждый, похоже, остался при своем мнении, но Писание говорит о том, что мы должны уважать человека, да, вместе с его верованиями, но это не значит, что мы соглашаемся и автоматически говорим, что его верование или его религия, она 100% права, и она один из тех путей или одна из тех дорожек, да, на вот эту вершину. И в этом есть у нас хороший пример служения апостола Павла. Когда он пришел в Грецию, да, и он проповедовал грекам, то он не сказал, «Ай, вы, язычники, многобожники, вообще, то есть такие ну, люди, ну как вы можете так жить, столько у вас богов». Но апостол Павел, он был человеком мудрым, он был не зря таким сильным служителем Божьим. Он что сказал этим грекам, да, которые на самом деле поклонялись просто куче и множеству богов, но он сказал, что когда я у вас тут ходил, да, и ну, смотрел все ваши достопримечательности и осматривал все ваши вот эти жертвенники, я заметил одну такую очень важную черту, которая присуща вашей нации, что вы особенно набожны. То есть он даже похвалил их, можно так сказать, за их набожность. Он говорит, у вас столько богов, и вы даже при этом все многобожие умудрились поставить еще жертвенник неведомому Богу. Да? И вот об этом неведомом Боге я вам сегодня и проповедую. То есть апостол Павел, он не отталкивал людей, а он использовал даже, возможно, их заблуждение или их неправильную веру как причину или как зацепку, чтобы им говорить о истине. И поэтому я еще раз просто для вас, как для церкви скажу, когда вы общаетесь с людьми, не нужно, конечно, в лоб, если вы скажете человеку в лоб, да, ты там язычник, безбожник, скорее всего, все, что вы дальше хорошее скажете, он уже слушать не будет. Всегда ищите то хорошее, что Бог заложил в человека. И вот это хорошее, да, потребность верить, потребность понимание каждого, что ну, что-то там есть, да, даже ученые сегодня, которые в свое время там так вот яростно боролись и доказывали отсутствие Бога, да, даже большинство ученых сегодня, может, они еще не говорят, что Иисус Христос – это Божий Сын, Он Спаситель, но они говорят, что-то там есть, есть какой-то там вселенский разум, да, есть что-то там, что все это создало, потому что они понимают, как ученые, что ну, не может даже самый обычный пластмассовый стол вот так вот сам по себе, я немножко чуть позже мы коснемся этого момента, сам по себе, допустим, от взрыва на заводе по производству пластмассы, да, появится вот такой вот чудесный стол или стул, на которых вы сидите. Не может ничего произойти просто так, мы об этом знаем. И я хотел бы, чтобы мы вместе перешли к нашему месту Писания. Мы сегодня дальше пойдем по этой чудесной главе веры. 11 глава послания к евреям. Но перед тем, как мы перейдем к такому герою веры или к такому, я бы сказал, основателю движения веры, как Авелю, да, и Писание его называет пророком, да, он был один из первых пророков вообще, который описан в Библии, хотя, может быть, не все это замечают. Но я хотел бы, чтобы мы прочитали сегодня с 3 стиха, то есть 3-4 стих. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». В прошлый раз я вскользь коснулся этой темы насчет создания этого мира, но я верю, что очень важно, может быть, не всю проповедь мы будем об этом говорить, но очень важно коснуться вот этого момента, момента создания. Писание и апостол Павел здесь пишет верующим и говорит, что верою познаем мы что? Веки, да, или все творение, да, вся Вселенная, весь космос, они созданы кем? Кем? Учеными. большим взрывом, есть такая хорошая теория, мы немножко ее коснемся. Всех теорий, конечно, не будем касаться. Есть теория такого большого взрыва. Писание говорит, верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Словом Божьим. И я хотел бы церковь, ну, чтобы мы это как-то более уверенно говорили, потому что если мы в церкви так вот неуверенно, так тихонечко, ну, наверное, Богом, да, то, скорее всего, когда вы столкнетесь с каким-то таким авторитетным преподавателем, допустим, там, физики или научного атеизма, или еще чего-нибудь там, философии, то и он начнет вам уверенно заявлять о том, во что он верит, да, и причем, ну, если вы покопаетесь, если вы послушаете, изучите вот эти вопросы и послушаете тех людей, кто в этом разбирается, вы поймете, насколько это заблуждение, да, то, о чем учили, к сожалению, продолжают учить в школах, в институтах, что многие эти теории, они настолько не обоснованы, они настолько не имеют никакого основания в том, чтобы не то, чтобы им доверять, а вообще их слушать и тем более, ну, о них учить и преподавать. То есть все теории, которые, к сожалению, сегодня, так сказать, признаны на уровне государства, это не более чем верование отдельных людей, отдельных ученых и тех людей, которые были в свое время далеко от ученых, но которые изобрели вот эти вот какие-то, так сказать, научные религии или верования, да, и они, к сожалению, были подхвачены другими людьми, которые тоже искали во что бы поверить, да, в Бога не хотели верить. Им нужно было что-то такое вот, чтобы выглядело так красиво и научно, да, и вот когда появилась такая вот новая научная теория о возникновении мира, люди за это ухватились. И я говорил, да, что одна из теорий, которая сегодня она является чуть ли не аксиомой для большинства ученых, которая преподается в школах, в институтах, это теория Большого Взрыва. Да? Потому что все знают, да, если вы, ну, хоть немножко вот вникали в вопрос, то, о чем вот труд Дарвина, да, теория происхождения видов. Дарвин там не утверждал и совершенно, ну, то есть в его учении не было даже намека о том, что Бога не существует. Даже есть эпиграф, если вы прочитаете вот книгу Дарвина в оригинале, у него там есть эпиграф, цитата из Библии. «Дивны дела твои, Господи, и душа моя вполне осознает это». То есть Дарвин, он был, да, заблуждался, да, возможно, в каких-то вопросах он сам неправильно понял и еще других неправильно научил, но Дарвин не был человеком неверующим или человеком, который отвергал существование Бога. Все, что он хотел показать или доказать своей теории, что виды, они как бы развиваются и может эволюционировать, и из одного вида может возникать другой вид. Что тоже со временем не только не подтвердилось, да, а на сегодняшний момент оно опровергнуто. Потому что, по сути, ни одна мутация, которую мы можем наблюдать ну, в мире окружающем вокруг нас, ни одна мутация, которая вот что-то появляется действительно, такое вот там пятая нога, там, третий глаз или еще что-то, они не являются чем-то таким вот жизнеспособным или тем, что передается, да, из поколения в поколение. Мутация – это не что-то новое, это что-то, что уже есть, да, но просто вот появилась еще третья рука. Непонятно для чего, то есть не, даже обычно они там не жизнеспособные, не, нормально не функционируют, то есть они, по сути, даже не нужны тому человеку, животному, у которого они появились. И знаете, вот, но для того, чтобы те люди, которые подхватили вот эту вот теорию Дарвина, да, о происхождении видов, которые ее развили до такого, можно сказать, нелогического продолжения, что вообще все произошло, да, из неживой материи, да, все произошло, как дьявол учит, да, Писание говорит, что вначале было Слово, да, и Слово было Бога, и Слово было Бог. А дьявол учит, вначале было ничего, и из ничего произошло ничего, так, да, много всего произошло. И ничто не начало быть, да, что начало быть из ничего, да. Это вот теория происхождения Земли, человечества от такой небезызвестной личности, как Люцифер. И знаете, для того, чтобы этой теории придать какой-то такой научный окрас, в свое время учеными была придумана еще не менее такая, ну, я бы сказал, не то что не научная, фантастическая теория Большого Взрыва. если так сказать, ну, не вникая в подробности, когда-то, однажды, да, был не Бог, а одна такая вот точка во Вселенной, где-то в пустоте, и она настолько так вот возгордилась, ну, я утрирую, и, может быть, не сочтите мой сарказм как пересказ, ну, в точности теории, но она настолько вот ее начала переполнять, вот эта гордость от того, что вот она одна во всей Вселенной, что ее разорвало на части, да, и вот из вот этой вот точки, да, все произошло. Вселенная, там появились атомы водорода, которые там бились, выбились в люди. Ну, и вы все знаете, там происхождение человека по, ну, теории Дарвина, да, там появилась ни с того ни с сего инфузория туфелька, которой стало скучно, она начала делиться, разделилась настолько, что стало тесно в море, она там переродилась всяких там существ и вылезла на сушу. Ну и дальше вы все знаете, да, там сначала хвост отвалился, потом эти ласты, ну и со временем превратилась в обезьяну. Обезьяна взяла палку-копалку, копала-копала и выкопала еще одну станцию метрополитена у нас в Киеве. Скоро откроется, если достроят на Теремках. И если вы, ну, хотите эту теорию, так сказать, научить вашим детям, можете даже пойти в наш киевский зоопарк. Там есть такой отдел приматы. Там сидят разные такие большие, маленькие, с хвостами. У некоторых очень такие красивые красные части тела. И вы можете показать, вот это твой пра-пра-пра-пра-пра дедушка или бабушка. И если ваш сын или дочь спросит, а почему они за решеткой, вы можете смело сказать, так надежнее, пускай там сидят. Ну, знаете, это все как бы смешно, это все на самом деле, ну, выглядит, если в этом покопаться, это изучать глупо, но очень много людей вокруг нас, и, к сожалению, об этом учат в школе. Я повторюсь, об этом учат в школе как о данности, как о чем-то, что доказано, как будто бы кто-то из ученых, он находился рядом с этой точкой и фотографировал, как она взрывается, как она потом перерождается, разлетается по Вселенной, превращается там все эти мириады звезд, планет и все остальное. Знаете, все вот эти теории, они не более чем теории. Или я бы сказал, что они даже на теории не тянут. Это такие за уши притянутые сказки или фантастические романы. Потому что наукой или научными теориями являются только факты. То, что можно пощупать, посчитать, да, то, что можно доказать. Потому что когда Ньютон, да, он открыл закон притяжения, этот закон легко было снова и снова показать. Он мог взять не только то яблоко, которое ему на голову упало, он мог взять любое другое яблоко, да, и запустить его в любого из нас. И сказать, вот посмотри, это яблоко, оно все равно всегда падает. То есть есть закон притяжения. То есть наукой является то, что можно доказать, то, что можно измерить. Все остальное является не более чем верой или заблуждениями, или красивыми выдумками. Поэтому Писание, оно учит нас, и вот этот вот третий стих, он говорит конкретно о том методе, как мы познаем, о том, кто именно создал всю эту Вселенную, все, что мы видим. Кто именно так чудесно устроил, что Земля находится именно на таком расстоянии от Солнца, как она находится, что она пригодна для жизни? Кто именно так устроил, что орбита Луны именно такая, что приливы и отливы, они не накрывают материки, океаны там полностью, не происходит каждый день цунами, которые сметают все живое с лица Земли? Кто именно все так чудесно расположил, все планеты в Солнечной системе и все звезды во Вселенной, что никто, ну, ни с чем не сталкивается, да, если сталкивается, то оно опять-таки, я думаю, что все продумано и так устроено Творцом. И Писание, оно говорит единственный такой вот критерий, да, как мы можем доказать или как мы можем проверить, что это подлинно, это истина. Третий стих об этом говорит: «Верою познаем, что веки или вселенная устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Единственный фактор или единственный критерий познания, как была создана эта вселенная, это вера. И мы говорили о том, что вера есть истинная и вера есть ложная. И вот Писание говорит о том, что истинная вера – это признание того, что есть Творец, есть Создатель, который создал все видимое и невидимое, который сначала все это задумал, представил, у него был чудесный план в его разуме, да, чудесный этот огромнейший чертеж всей этой вселенной, все, что как должно произойти, и потом он своим словом это все сотворил. Верою познаем мы, что все, что нас окружает, оно было сотворено Богом. И если вам скажут, вы опять встретитесь с каким-то таким очень убежденным и яростным атеистом, который начнет там доказывать, что там вы произошли от обезьяны, или там от инфузории туфельки, или в результате большого взрыва, вы можете с ним согласиться, сказать, что я нисколько не сомневаюсь, что ты, возможно, произошел от обезьяны. Да? То есть, ну, пожалуйста, если ты хочешь в это верить, ты можешь в это верить. Но я верю, что и я, и вся Вселенная, она сотворена Богом. Это моя вера. Ты можешь верить в обезьяну, в инфузорию туфельку, в большой взрыв, да. Вы можете ему даже предложить такой практический опыт, чтобы он сотворил с помощью большого взрыва, допустим, там лягушку, да, взял ее, ну, если ему, конечно, не жалко, да, на миксере перемолол, да, и потом бы вот это вот все составные, да, лягушки взорвал бы, и чтобы из этих составных появилась опять-таки новая лягушка. И он скажет, да, ничего ты не понимаешь, да, это вот это вот то, о чем они проповедуют, и то, о чем сегодня учат ваших, надеюсь, моих детей не будут об этом учить, но то, о чем сегодня учат у нас в школах, в институтах, и то, во что, к сожалению, очень много людей верят. То есть это не более чем недоказанные псевдонаучные теории. И для нас очень важно понимать, что есть Создатель, и мы верим не во что-то такое, ну, глупое и притянутое за уши, да? Мы верим в разумное создание, разумное сотворение. Мы верим в то, что у этой кафедры был кто? Создатель. Мы верим, что у этого стола был Создатель. Я верю, что у вас был Создатель, и у вас были родители. Я в это верю, хотя их не видел. Практически, ну, никого из тех, кто здесь присутствует, только некоторых я знаю родителей, да? Но я верю, что у вас были родители. Я не отрицаю этого, потому что я знаю, что без родителей не рождается ни один ребенок здесь на земле. Поэтому ничего, то, что у нас окружает, то, что дивно устроено, не может появиться само собой. И знаете, вот именно вот это, то, что есть Создатель, то, что есть Творец, оно подводит нас к следующему стиху. Давайте вместе прочитаем 4 стих послания к евреям. 4 стих 11 главы послания к евреям. Павел пишет, «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин». Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Знаете, правильная вера, она открывает нам не только, что есть Создатель, но правильная вера, она открывает нам, кому мы как люди должны служить как Богу, или кому мы как Богу должны поклоняться, или кому мы как Богу должны приносить жертвы. Потому что один из тех тезисов, который бы я сегодня хотел бы подчеркнуть, что нету, опять-таки, людей на этой земле, которые бы не приносили какие-то жертвы в своей жизни. Нету людей, которые ничего не жертвуют. Нету людей. Если вас обвиняют и говорят, вот у вас там в церкви, да, собирают пожертвования, вы можете смело этому человеку сказать, ты точно так же в своей жизни жертвуешь своим временем, своими деньгами, своими силами, только ты жертвуешь другому Богу, другим богам или другим идолам. Но ты тоже в своей жизни постоянно практикуешь определенную жертву. Те, которые любят, да, там, компьютерные игры или еще что-то, они жертвуют и готовы даже, я знаю многих людей, к сожалению, которые, они могут всю зарплату проиграть, имея семью, они могут проиграть в компьютерные игры, они покупают там в интернете, если кто-то сталкивался, да, из молодого поколения, есть онлайн-игры, и там можно за деньги там покупать какие-то доспехи там для своего рыцаря, там какой-то меч-кладенец особенный, да, какую-то там особенную там броню для танка или еще что. И есть люди, у которых это доходит, вы смеетесь, да, люди, у них доходит до безумия. Они на это тратят деньги, которые, ну, должны бы содержать их семью, да, жену, детей. Они просто, ну, в это непонятно во что, да, то есть они жертвуют. И нету вокруг нас людей, которые, ну, никуда ничего не жертвуют. Нету. Нету. И знаете, вот правильное, куда мы должны жертвовать, именно открывает нам Писание и открывает для нас понимание, есть ли Бог или нету Бога. И знаете, Авель, он является примером для вас и для меня, церковь, как мы должны жертвовать и кому мы должны жертвовать. В этом стихе Библия подчеркивает, Павел, он говорит, что верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. И здесь затрагивается уже немножко другой аспект. Оказывается, в том, чтобы жертвовать или что-то делать для Бога, очень важен аспект веры. Очень важно, как ты веришь, и веришь ли ты вообще в важность этой жертвы. У меня на прошлой неделе вот иногда возникают такие вот полемики в разговорах. И в интернете мы на Фейсбуке общались, и был затронут вопрос такой вот для многих людей, к сожалению, мне, честно, непонятно почему, но вот вопрос десятин или пожертвования церкви почему-то для них является каким-то... Они даже верят в Бога, но для них это камень преткновения. Я еще понимаю людей неверующих, да, когда они говорят, вот у вас там церкви там деньги собирают. Да? Я понимаю таких людей. То есть для них церковь, Бог – это что-то такое непонятное. Поэтому, конечно, любой вопрос о том, что церковь, она тоже нуждается в финансах, в том, чтобы самообеспечить себя. То есть для них это закрыто. Но когда люди верующие начинают говорить, что ну, не нужно ничего жертвовать, все по благодати, мы ничего Богу не должны, Бог нам по жизни только должен. Да? То есть Бог не только... должен был сына своего на крест отдать. Бог должен нас по жизни, да, как любящий, заботливый отец, содержать до нашей пенсии. И работать нам не нужно. Бог должен нас, там, я не знаю, ворон посылать, чтобы они там еду носили. Ну, то есть Бог, ну, вот логика, и я сейчас утрирую, да, это, ну, с моей стороны такой сарказм, да. Но, по сути, вот те люди, которые говорят, что пожертвование, да, или служение Богу, оно не важно, это люди, которые говорят, Бог мне должен, я Богу ничего не должен. Пускай Бог радуется, что я вообще верующий. Пускай Бог радуется и скажет мне спасибо, что я сегодня в церковь пришел. Что я сегодня вот полтора часа ему выделил. Пускай мне спасибо скажет. А еще пускай попробует мне сосед не сказать, вот молодец, пришел сегодня на служение. Пускай Бог радуется, что я ему вот что-то жертвую. И Писание, оно подчеркивает, что верою Авель принес Богу жертву лучшую. Почему-то от Каинова дара Бог отказался, а дар Авеля Бог принял. Хочу задать вам такой вопрос. Как вы думаете, был ли Каин верующим или он был неверующий, поэтому Бог от его дара отказался? Был он верующий или неверующий? Каин точно так же, как и Авель, и я хочу для вас это подчеркнуть, он был верующий. Они были, я бы так сказал, глубоко верующими детьми верующих родителей. Они выросли в верующей семье, они были наставлены своими родителями о том, что есть Бог, создавший небо и землю. Они были наставлены своими родителями, что нужно приносить Богу жертвы. И мы можем увидеть, что они делали и приносили эти жертвы не от неверия, а потому что они верили, что это важно – и это нужно. Но почему же Бог жертву Авеля принял, а жертву Каина не принял или проигнорировал? Писание говорит, да, что жертва Авеля, она была лучшая. И давайте мы немножко разберемся, в чем это было, ну, в чем ее было превосходство, или в чем эта лучшесть была. И я бы хотел вместе с вами, заложите пока эту 11 главу, мы еще к ней вернемся. Давайте вместе посмотрим первое послание Иоанна, 3 главу. 1 Иоанна, 3 глава. И вместе давайте 12 стих прочитаем. «Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? за то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Заметьте, не вера являлась первопричиной того, что Бог отверг жертву или дар Каина. Не вера или неверие являлась причиной того, что Бог не принял жертву Каина. Не вера или неверие была причиной тому, что Бог был не рад, что Каин пришел в воскресенье на служение и занял свое любимое место и приготовился слушать проповедь. Не вера была причиной. Писание о чем говорит? Проблема была в том, как Каин жил на протяжении всей недели. Проблема была не в том, что Каин пришел в воскресенье и приготовил пожертвование, да, или десятину от плодов земли, от того, что Бог ему дал. Проблема была не в этом. Проблема была не в том, что Каин считал, что да, это важно и это нужно. Проблема была в том, как Каин жил на протяжении чего? Всей остальной недели. Писание говорит, что причина, по которой Каин убил Авеля, потому что дела его были злы, а дела брата праведны. Замечаете разницу? И тот были верующие. И тот по воскресеньям ходили в церковь. И тот жертвовали. Ну не подкопайся, никакой разницы, да? Но почему-то, да? И Писание говорит, что Каин это понял неоднозначно, у него никаких сомнений не было. Бог принял жертву Авеля, а жертву Каина не принял. Я не знаю, то ли там огонь на его жертвеннике угас, да, и эта жертва она не сгорела, да, то ли еще что-то. Но Каин точно знал, что его жертва, она Богом не принята. Если посмотреть книгу Бытия, давайте вместе откроем. Книга Бытия, 4 глава, 6 стих. Знаете, очень важно смотреть, откуда растут ноги. Да? Мы сейчас прочитали хорошие толкования, да, апостола Павла, апостола Иоанна, но давайте вместе прочитаем историю в оригинале. Бытие, 4 глава, и давайте вместе посмотрим со 2 стиха, или даже с 1 давайте прочитаем. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». И сказал Господь Каину, «Почему ты огорчился? Отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авелю, брату своему, «Пойдем в поле». И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». И сказал Господь Каину, «Где Авель, брат твой?» Он сказал, «Не знаю. Разве я сторож брату моему?» И сказал Господь, «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Заметьте, да? История говорит о том, что два брата, они любили Господа, они верили в Бога. Их родители, они научили, что они могут почтить Господа, если они принесут от плодов рук своих самое лучшее в жертву Господу. Знаете, некоторые люди, они толкуют это место, и я бы хотел этот момент затронуть и коснуться, чтобы мы понимали, что это не так. И это толкование, оно, возможно, если и имеет под собой какие-то основания, но это не все, что подразумевается в этом месте. Некоторые люди говорят, что Бог принял жертву Авеля, потому что эта жертва была от первородного, да, стада, то есть это были ягнята. И некоторые говорят, что вот потому что эти были ягнята, да, это были первородные, от тука, самое лучшее, именно поэтому Бог его жертву принял. А жертву Каина не принял, потому что вот он принес от плодов земли. Но знаете, почему эта как бы теория или такое толкование, оно не имеет под собой никакого основания? Потому что в первой и второй главах книги Левит последовательно описан порядок принесения в жертву. И там описываются жертвы как животных, да, так и хлебных приношений. И нету никакого различия. То есть и та жертва, она приятна Господу. Поэтому в том, что Каин принес от плодов земли, а Авель принес от первородных своего стада, то есть это не является причиной, почему одну жертву Бог принял, а другую жертву Бог не принял. Причина, как мы уже говорили, была намного глубже. Причина была в том, как жил Авель и как жил Каин. Какие дела делал Авель в своей жизни на протяжении недели, когда он не приходил к жертвеннику и когда он не приходил, чтобы помолиться к Богу. И какие дела делал Каин. Причина была в том, о чем думал Авель на протяжении недели и о чем думал Каин на протяжении недели. Причина была в том, о чем мечтал Авель на протяжении недели и о чем мечтал Каин на протяжении недели. Знаете, одна из причин, почему Бог не принял жертву Каина, это то, что уже даже принося жертву, Каин, он был недоволен, или так сказать, он уже с презрением смотрел на то, что делал Авель. Он думал, вот этот Авель, да, он там себе нежится на солнышке, лежит себе на травке, пока там эти овечки пасутся, ничего не делает, а я тут вкалываю, я тут пашу, я тут сначала спаши, потом посей, потом пропали, потом поливай, и я вот с утра до ночи пашу. То есть все, что я вот получаю, вот эти плоды земли, я в это столько вложил своего труда. А этот Авель везунчик, да, то есть ему там утром выгнал овечек на поле, вечером загнал, и целый день отдыхаешь. Знаете, причина, почему Бог не принял жертву Каина, да, это его неправильное отношение к жертве. Бог задал такие вопросы, да, когда Каин увидел, что его жертва не принята, да, сильно огорчился, да, поникло написано его лицо. Господь тут же пришел к нему. Заметьте, Бог, он любящий, он нелицеприятный, он не махнул и сказал: «А, Каин, твоя жертва мне неприятна, я с тобой разговаривать не буду. Иди, погуляй». Писание говорит наоборот. Как только Бог увидел, что Каин огорчился в сердце, он еще ничего не сказал. Как только Бог увидел, что он перестал смотреть вверх, да, поникло лицо его, тут же Бог пришел к нему, 6 стих говорит, и сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Бог, он задает вопросы здесь Каину не из-за того, что он не знает на них ответы. Если Бог задает вам или мне вопросы, это не потому, что Он не знает на них ответы. Это единственно с той причиной, чтобы вы и я, мы задумались над этими вопросами. Единственная в том причина, чтобы мы сделали для себя какие-то выводы. И Бог, Он своего рода даже подталкивал в этих вопросах Каина к определенным выводам, к определенным пониманиям. Он говорит, что если ты делаешь то, что ты считаешь, что это праведно, что это истина, что это угодно мне, то это должно радовать тебя. Если ты кому-то послужил, и тебе не сказали спасибо, да радуйся, Славь Бога, что ты смог кому-то послужить. Ну, на то спасибо. Господь приготовил для тебя на небесах намного больше. Намного важнее услышать спасибо от Бога, чем спасибо от человека. Если ты что-то сделал в церкви, не в церкви, для друга и не друга, что-то сделал, и никто это не заметил, никто это не оценил, да радуйся, ты принес жертву Богу лучшую. Бог тебя похвалит, Бог тебе скажет спасибо, Бог скажет тебе: хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего. Это лучше. Если делаешь доброе, если у тебя правильные мотивы, как Бог здесь говорит, если делаешь доброе, радуйся. Иисус говорил, даже если вас поносят, даже если вас критикуют, если вы сделали кому-то что-то доброе, кому-то послужили, а вас обвиняют, как вот мать Тереза говорила, что если делаешь доброе, да, тебя обязательно заподозрят в каких-то тайных мотивах. А, ну я знаю тебя, ты делаешь, чтобы потом что-то вот с этого поиметь, чтобы тебя потом этот человек как-то отблагодарил, чтобы тебе этот доктор потом на приеме улыбался, вежливо с тобой говорил, чтобы тебе сосед больше в стену, да, там дрелью не сверлил, да, то есть ты поэтому к нему там принес тортик или еще что-то. А, я знаю тебя, знаю твои мотивы. Люди всегда знают все хорошо за других, да, но мы очень часто плохо разбираемся в самих себе. И знаете, Бог заинтересован в том, чтобы мы не за соседа хорошо знали, да, насколько легко или тяжело Авелю дается труд пасения, да, или спасения, или выпасения овечек. Но чтобы мы, так сказать, разбирались в себе, да, насколько действительно наше сердце право или неправо пред Богом. И знаете, проблема, да, была в том, что Каин, он, к сожалению, не ответил на эти вопросы честно ни себе, ни Богу. То есть он не сделал никаких для себя выводов ни из намеков Божьих, ни даже из прямого указания, когда Бог говорит, что у дверей сердца твоего уже лежит грех. Уже лежит грех. Ты еще его не сделал, но он лежит. Вот только ты двери откроешь, ты об него споткнешься. Только двери откроешь, чтобы выйти, да? Уже он тут как тут. Но Бог говорит, да, о чем? Что мы не ответственны, да, за свои поступки, за свои выборы. Это вот он бес попутал, это там Ева меня там соблазнила, еще кто-то. Ответственность за наши выборы, да, и за то, с каким сердцем мы что-то делаем в своей жизни, ответственность лежит на нас. Бог об этом говорит Каину. У дверей сердца твоего лежит грех, но ты что? Смирись, такая твоя судьба. От греха не убежишь. Куда ни пойдешь, везде грех, да. Весь мир лежит во зле. А Писание говорит, вся земля полна славы Божией. И как с этим разобраться, и как жить вот в таком мире, да? С одной стороны, весь мир лежит во зле, а с другой стороны, книга Откровения говорит, что вся земля полна Божьей славы, да? И все на небесах и на земле, оно прославляет Творца. Все птички, которые сегодня проснулись, они с самого утра принялись прославлять Бога за то, что они тоже проснулись, они живы, здоровы, и у них есть пропитание на сегодняшний день. Знаете, вы и я, мы выбираем, как мы живем. Вы и я, мы выбираем, какие мы жертвы приносим. Действительно ли это жертва от всего сердца, которую принес Авель? Он не то, что там оторвал, ой, Бог, ну так жалко этих овечек, ну самое лучшее, ну просто не знаю, как я без них жить буду. Ну ладно уж, меня папа с мамой научили, что нужно что-то жертвовать, ну так и быть, отдам тебе, Бог. Да? Нет, Авель даже об этом не думал. Бог об этом ни капельки не упоминает в Писании. Но заметьте, я думаю, что как раз Каин об этом и думал, и поэтому Бог ему указывает, что если ты делаешь доброе, если ты приносишь жертву от всего сердца, да что ты жалеешь, да? Почему тебе жалко, что ты пожертвовал вот эти две буханки хлеба, да? Это килограмм пшеницы там или еще чего-то. Если это действительно ты делаешь от всего сердца, да забудь ты пожертвовал, ты мне приятное сделал, да? Забудь, слава Богу, что у тебя есть что пожертвовать. Слава Богу, что у тебя есть чудесный урожай. Слава Богу, что у тебя есть работа. Слава Богу, что у тебя есть семья. Слава Богу, радуйся. А если ты, скрипя сердце, ну ладно, Бог, но я знаю, там не выкинули эти все места, так бы я хотел, чтобы вот все в Ветхом Завете, в Новом Завете так зачистили, не было бы ничего ни о пожертвованиях, ни о десятине. Вот тогда бы я с чистым сердцем тебе бы одну гривну бы принес бы и пожертвовал. Гривну мне не жалко. Ну, иногда жалко, но для тебя, Бог, мне не жалко. Ладно уж так, пожертвую. Но знаете, Бог смотрит на сердце. Богу приятны жертвы, которые делаются нами от всего сердца. Никакое служение, какое бы оно ни было хорошим или плохим, оно не может обрадовать Бога настолько, как служение, которое делается от чистого сердца. Когда вас, от вас это не требует там, лидер, или я как пастор, или еще кто-то, а когда вы говорите: «Слава Богу, у нас в церкви есть среду молитвенная, классно, я приду». У меня такая чудесная возможность встретиться с моим Творцом, пообщаться с Ним. Это ж, огромнейшая привилегия. Огромнейшая привилегия. Слава Богу, что у нас есть это помещение, мы можем сюда приходить и вместе, как церковь, молиться. Слава Богу, что у меня есть чем поделиться, да, с моим братом или сестрой. Слава Богу, что я могу что-то сделать полезное, кому-то послужить. Знаете, разница в чем была между жертвой Авеля и Каина? Авель принес подарок от чистого сердца, а Каин пытался дать Богу взятку, чтобы Бог благословил его, чтобы еще больше на поле росло, еще лучше пшеница колосилась, и еще чаще дожди шли, и еще лучше солнышко пригревало, чтобы все еще лучше росло. Знаете, вот разница. И в том, что мы делаем для Бога, не должно быть отношения такого языческого. Бог, я тебе, но ты ж мне тоже не забудь отблагодарить. Пускай мне зарплату на работе подыму, да? Пускай сосед не улыбаться станет. Пускай жена меня начнет любить. Да начни жене делать подарки, говорить хорошие слова, и она будет тебя любить больше и больше с каждым днем. Знаете, у меня на этой неделе, еще с прошлой недели Богдан заболел, потом Яремка заболел, и на этой неделе Яремка тоже была большая температура, и вот он с понедельника на вторник нам устроил такую с женой горячую такую ночь бодрствования и молитвы. И знаете, когда ты встаешь уже, там, один раз встал, второй раз встал, третий раз встал, потом четвертый раз уже просто ходишь по кухне, уже понимаешь, что лучше не ложиться, лучше уже так походить, пободрствовать. И где-то начинаешь в сердце так вот немножко обижаться, да, там, и на своего ребенка, и на Бога, еще на кого-нибудь, там. Думаешь, ну вот мне же завтра работать, вот тут не высплюсь. А потом, знаете, вот в один такой момент... Знаете, чем прекрасно, что ты знаешь Бога, Бог тебе вот задает в нужный момент такие нужные вопросы, как вот он здесь задавал Каину. И Бог меня спросил: Саша, а неужели для тебя не ценно, что ты вот можешь держать своего ребенка на руках? Пускай он может сегодня больной, с температурой, он не дает тебе спать, но столько много людей вокруг тебя, они мечтали бы быть на твоем месте, потому что по каким-то причинам у них либо нету детей, либо они потеряли своих детей, и они бы мечтали бы держать пускай больного, пускай с температурой, пускай плачущего и кричащего ребенка, но на своих руках, и знать, что этот ребенок, он обязательно выздоровеет, и он будет тебя радовать, и он будет тебя снова и снова называть папа, и он будет снова и снова прибегать к тебе, садиться на руки. И знаете, тогда я начал, просто все перевернулось, говорю, я начал благодарить Бога, и начал славить Бога, говорить: Господь, спасибо тебе за то, что я могу не спать этой ночью, что я могу со своим ребенком здесь ходить на кухне, молиться, за то, что я могу бодрствовать, да? Совершенно два разных отношения. Можно роптать, можно, как Каин: Бог, опять ты, вот я все так чудесно готовился, рубашку красиво одел, в церковь пришел, а ты даже мне не улыбнулся, не похлопал по плечу, не сказал: вот, Саша, я тебя так рад видеть. А можно наоборот, совершенно с другим отношением. Слава Богу, воскресенье, на работу идти не нужно. Есть свободное время, можно прийти в церковь, можно вместе с братьями и сестрами прославить Бога, можно пожертвовать что-то для Бога, можно что-то сделать, кому-то что-то хорошее сказать, можно запланировать кому-то в гости пойти, кого-то посетить, кого-то ободрить, кому-то позвонить. Чувствуете разницу, да? Настолько много возможностей. Либо приносить Богу жертву лучшую, либо приносить Ну ладно, Бог, ладно, так и быть, возьми. Только чтобы ты от меня отвязался, чтобы совесть перестала мучить. А то уж очень много мест в Писании о пожертвовании, десятине, о там таком всяком другом. Знаете, Бог, Он хочет нас научить такой истине, что Бог принимает чью-то жертву не из-за того, что Ему повезло, да, больше, чем нам. У него лучшая работа, у него лучшая зарплата, у него больше пенсия, у него вся семья верующая, а у меня еще вся семья далеко не верующая. И можно дальше перечислять причины, почему у брата или сестры что-то лучше, у него больше причин, чтобы благодарить Бога, служить Богу и приносить Богу какие-то жертвы, а почему у меня есть очень много причин, чтобы не служить Богу, не благодарить Бога и, ну так, в церковь приходить из одолжения, чтобы Бог сказал спасибо. Ну, должен же Бог иногда нам сказать спасибо, да, за что-то. Вот пришел воскресенье, Господь, скажи мне спасибо. Дела Каина были злы, поэтому Бог не принял его жертву. Вера должна побуждать нас жертвовать и служить Богу от чистого сердца. Это вера, которая приятна и угодна Богу. Я хочу засвидетельствовать о такой ситуации, да, и о том, как Бог, Он использует жертву в нашей жизни, в таких практических вещах. Я иногда время от времени говорю об одном таком брате, Лех Малиновский, это тоже инвалид. Ну, вот многие из вас знают Лешу Авдеева, то есть уже он давно в нашей церкви, то есть у него ДЦП, то есть он на коляске. А Олег, он был здоровым человеком, но так сложилось однажды, что он лечился от одного, врачи занесли инфекцию, то есть и у него пошло поражение, то есть всех суставов, и он из здорового человека, то есть стал инвалидом, который прикован к постели, который не может ногами пошевелить, который руками еле шевелит. И знаете, Бог дал ему мечту, у них было женой, то есть такой старенький Ланос, и Бог дал ему мечту, он несколько лет, вот после того, как он заболел, он вообще не выходил из дома. В прошлом году он первый раз, его пригласили в христианский лагерь, и он как бы, ну, поверил, что он сможет там быть, и он поехал в этот лагерь, то есть побыл там, и Бог ну, как переменил его отношение, Бог показал ему, что он может быть, ну, то есть не только дома лежать в постели, он может как бы выходить на люди, может общаться, может проводить. И вот в этом году Бог дал ему такую мечту, чтобы продать их Ланос и купить микроавтобус, да, в который бы помещалась инвалидная коляска, и чтобы он мог вместе с женой куда-то выезжать. И они как бы поставили для себя такую цель. То есть сначала очень долго продавали этот Ланос, все никак не могли продать, уже вот подходило лето к концу, уже приняли этот закон о утилизационном сборе, да, уже такая светила не очень приятная перспектива, что вот эти все привозные, да, машины, они подорожают. Но Бог так усмотрел чудесным образом, что они продали этот Ланос, Бог дал им финансы, то есть у них была часть своих, часть им тоже помогли. Они приобрели микроавтобус Opel, такой хороший, в хорошем состоянии. Но проблема была в том, что на микроавтобус им денег хватило и на то, чтобы его переоборудовать, сделать из грузового в пассажирский, потому что так дешевле у нас покупать грузовой, переделывать в пассажирский, то есть по деньгам выгоднее. Но, кто знает, вот у Игоря тоже недавно машину купил, то есть у грузовых есть такая особенность, ну, не знаю, приятно или неприятно, что вот задняя часть, она ничем не обшита, то есть голое железо. То есть, и, ну, летом-то еще, может, оно так более-менее, а зимой, понятно, и холодно, и там свистит, и все такое. А для него, как для инвалида, естественно, ну, вот эти все такие вот вещи, они очень важны. Там, насколько тепло, насколько комфортно. И, но денег у них уже не было на то, чтобы обшить этот микроавтобус. И Бог ему дал ну, сначала вот это желание, чтобы это сделать, а потом он просто по вере написал просьбу в интернете, то есть разместил там на Фейсбуке, там, в нескольких группах с просьбой помочь ему, то есть, ну, кто захочет, то есть пожертвовать, чтобы обшить этот этот микроавтобус. И я знаю, то есть я общаюсь с Олегом, знаю, что он, ну, даже до конца где-то вот сомневался, что получится, а там нужно было на вот эту всю обшивку, на то, чтобы там сделать крепежи для коляски специально, чтобы можно было коляску фиксировать, вот когда ее не только завести, да, чтобы она там не болталась по, ну, по салону. То есть там нужно было порядка тысячи с чем-то долларов, то есть на вот это все обшивку, дополнительное вот это оборудование. И знаете, вот свидетельство в чем, к чему я веду? Большинство, ну, большую часть денег, там, от половины суммы, пожертвовали нездоровые люди, не вы и я. Пожертвовали ему такие же инвалиды, которые сами получают маленькую пенсию, да, которые сами, может быть, нуждаются, но они увидели нужду своего брата, да, и они пожертвовали ему. И знаете, Бог, он вышел навстречу, там получилось, что было собрано, не помню, или одна треть, или где-то половина нужной суммы, и потом Бог дал вообще человека, которого он, ну, не знает, то есть вообще незнакомого человека, где-то там из Америки, и он ему пожертвовал всю оставшуюся сумму на переоборудование, на обшивку его микроавтобуса. И в прошлое воскресенье мы уже вот вместе с ними, с Лешей, то есть выезжали в Пущи на красивом, обшитом этом микроавтобусе. И знаете, вот это вот живое Божье чудо. Живое чудо, как жертва простых людей. Я же говорю, тех людей, которые бы могли сказать, мне самому нужно, я инвалид. И я многих из этих людей знаю. И они пожертвовали достаточно большие суммы, чтобы Олег, он мог ездит на вот этом микроавтобусе, и причем он не сам ездит, он и других инвалидов, то есть, берет, то есть они ездят в церковь, там, на служение, на природу вывозят. То есть он не только, чтобы ему было хорошо, то есть он с целью, и у него была мечта, чтобы этот микроавтобус, он служил его друзьям, чтобы они могли других инвалидов брать, куда-то вывозить, просто даже в лес, на природу, в церковь, на служение. И знаете, вот это Божье чудо. Что Бог делает через жертву простых, обычных людей, которые сами, может быть, в ваших и моих глазах, они нуждаются в помощи, нуждаются в том, чтобы им что-то пожертвовали, чтобы им чем-то помогли. Но знаете, эти люди, они смотрят на себя по-другому. Они смотрят на себя, как Авель, и они видят не ограничения, да, что они сами инвалиды, там, на колясках, еще что-то, они могут там ходить, руками, ногами двигать. Они видят, что Бог им дал какие-то ресурсы, возможности, и они могут послужить другому. И Бог делает чудеса. То есть Бог берет маленькое и прикладывает к этому еще свое. И происходит большое Божье чудо. И знаете, еще одно чудо тоже связано с, вот, с этим выездом в прошлое воскресенье. Мы туда выехали, то есть чудесно провели время. Было, если помните, тоже такое солнечное воскресенье, только потеплее, конечно. И в Пущеводице было куча народа, мы там заехали тоже. Стали возле там озера в одном месте. Чудесно пообщались, собрались уезжать. Лешу посадили в мою машину, Олег уже там посадили, закрепили в их машину. Заводить машину не заводится, не реагирует. Пациент скорее мертв, нежели жив. Там начали звонить там друзьям, знакомым. Ну, первый диагноз, что, скорее всего, что-то с аккумулятором, то есть нету контакта, то есть, ну, машина никак вроде работала, а тут не работает. Начали искать этот аккумулятор. Я, честно вам скажу, такой профессионал в технике, не нашел аккумулятор. Жена этого Олега, которая, ну, водит, не нашла. Я у нее спрашиваю, есть какие-то там документы? Она говорит, да нету, ну, документации. В общем, там поспрашивали тех, кто были рядом. Никто не знает, не может помочь. Мы помолились, уже смеркалось, то есть холодно. Дети, Алеша сидит, и мы уже решили, ну, завожу Лешу, детей, и потом буду возвращаться. Они вызвонили какого-то знакомого, который разбирается в машинах, попросили, чтобы он приехал. И мы только выезжаем с Пущи, и звонит жена ну, этого Олега, Наташа, говорит, слава Богу, Бог послал человека, шла семья, уже реально вот смеркалось, уже почти темно было. И шла семья, муж с женой, с детьми, и она его остановила, говорит, вы в машинах разбираетесь? Она, ну, смотря в чем. И они начали там, ну, как бы смотреть, и он у нее тоже опять спросил за какие-то, ну, документацию, оказалось, что все-таки были какие-то документации, он нашел по этой документации, оказалось, что аккумулятор, вы будете знать теперь, я тоже до этого не знал, теперь знаю, что в Opel, вот в этих вот микроавтобусах, у них аккумулятор не как вот у большинства машин, там, где вот капот, а там под водительским сиденьем. Я бы его там точно никогда бы не искал. Вот они нашли этот аккумулятор, оказалось, что когда переделывали салон, плохо подключили эти, ну, отключали там контакты, плохо подключили, и оно отошло. и все, машина не работала. Бог послал, да, своего ангела. Мы даже не, говорю, не успели, я даже не успел еще Лешу завести. Бог послал ангела своего, и все чудесным образом разрешилось. Когда мы находимся в правильной позиции перед Богом, для Бога не проблема выйти нам навстречу. Мы жертвуем 2 лепты, Бог к этим 2 лептам докладывает свои еще там 1000 с чем-то долларов, или ну, то, что вот может восполнить нашу нужду. Для Бога намного более важно, и то, что Он не может без нашего участия изменить, это ваше и мое сердце. Это мотивы, по которым мы что-то делаем или не делаем. Это мотивы, которые, по сути, нас либо побуждают доверять Богу, либо нас уводят от Бога. И в бюллетнях я записал такую вот мысль, с которой я хотел бы вас оставить, что вера без дел от чистого сердца, она уже мертва. А дела по вере, они будут говорить и спустя 1000 лет после твоей смерти. Послание к евреям в этом стихе, который мы сегодня читали, Павел подчеркивает одну такую мысль. Почему Авель, он назван в Писании пророком? Почему Иисус его называет пророком? Потому что вера и поступок Авеля, они говорят после его смерти на протяжении 1000 лет. Конец 4 стиха звучит так. «Ею он и по смерти говорит еще». Ваше и мое дело веры, оно может стать свидетельством или примером, который будет говорить через год, через 2, через 100 лет и через 1000 лет после вашей и моей земной жизни. Знаете, намного более чудесно, когда твоя вера, она будет вдохновлять даже без твоего присутствия. Когда твоя вера, она будет говорить даже тогда, когда тебя уже давно нету в живых. Это как вот с матерью Терезой. Ее уже много лет нету в живых, но ее многие цитаты, да, ее многие ну, жизненные дела, они до сих пор приводятся в пример для многих людей. Причем независимо от деноминации, вероисповедания, для всех людей бесспорно, что эта женщина, она жила по вере, и она делала дела веры, и она жертвовала Богу, и свою жизнь, и все, что она делала, она все жертвовала по вере. И поэтому плоды ее жизни и ее дела, они говорят и после ее смерти. Ее служение, оно продолжается. Ее пример, он сегодня вдохновляет. И знаете, Бог, Он видит вас и во мне точно таких же людей. Он видит потенциальных вот этих авелей, которые принесут жертву по вере, и чья жертва будет вдохновлять, и вдохновлять многих других людей верить в Бога. Будет снова и снова новые и новые поколения верующих вдохновлять, приносить жертвы по вере, служить Богу по вере, помогать другим людям по вере. Не потому, что так нужно, не потому, что так в церкви говорят, не потому, что так в Библии написано, а потому, что ты в это веришь. Это часть твоего сердца. Ты в это веришь. Ты не можешь жить по-другому. Это твое глубокое убеждение. Это то, чем ты живешь, это та истина, на которой ты стоишь, что нужно служить Богу, нужно хоть что-то, хоть 5 копеек. Я много слышал таких свидетельств от мужей веры, которые потом достигли в свое время достаточно серьезных как бы, вершин служений. И они рассказывали, что и в их жизни были такие ситуации, когда они были в церкви, и они были там подростками или там детьми, и, допустим, звучал призыв о пожертвовании, там собирали пожертвования на какую-то миссию, на какое-то особенное служение, а у них не было своих денег. И они отрывали пуговицу и жертвовали Богу пуговицу. И казалось бы, ну глупо, зачем Богу пуговица, кому она поможет? Но знаете, для Бога намного более важнее вот эта пуговица, вот эта жертва по вере. Пускай она не поможет ни на миссии, ни на церкви, ничего, но она важна как взаимоотношение между вот этим малышом и между его Творцом. Это акт доверия, когда вы и я, мы верим, что наши пожертвования, которые мы 100% знаем, что мы их Богу на воздушном шаре потом после служения и отправляем, но мы верим, что мы это делаем для Него, что это важно, то, что мы сеем в Его царство, в Его церковь. Мы знаем, что церковь – это не организация, которую там государство дотирует, или у нас какие-то богатые спонсоры там в Америке. Это организация, которая дотируется теми людьми, которые являются частью этой церкви. Это организация, которая, по сути, такая самоокупаемая. Слава Богу. И я хочу вас вдохновить. Давайте мы будем жертвовать Богу. Пускай, может быть, пуговицу, да? Но от всего сердца. Пускай, может быть, 15 минут, да? Прийти вовремя. Я не знаю, по каким причинам, ну, вы или я, мы опаздываем, да, на служение. Но давайте пожертвуем 15 минут. А давайте, может, даже больше пойдем, пожертвуем полчаса, и придем за 15 минут раньше, да, чтобы ожидать других, чтобы молиться на этом месте, других встречать с улыбкой и говорить: «Брат, сестра, как я рад тебя видеть! Слава Богу, что ты сегодня в церкви! Слава Богу, что ты сегодня на этом служении!» Давайте мы начнем Богу жертвовать в таких мелочах. Так просто, 15 минут. На 15 минут раньше выйти из дому, да? На полчаса раньше выйти из дому. Прийти на молитву в среду. Простые вещи. Очень простые вещи. Давайте мы их будем делать от всего сердца. И я хотел бы пригласить вас к молитве. Давайте вместе встанем. В прошлый раз я давал такой призыв. Я надеюсь, что вы не только записали, но вы смогли на этой неделе убедиться, насколько вера, она может быть частью вашей жизни. И я вас ободривал и вдохновлял, чтобы вы записали одно дело веры, которое вы верите, что Бог ожидает от вас, чтобы вы сделали на протяжении недели. Я хочу вас ободрить. Продолжайте записывать для себя. Если вы выполнили, я верю, что вы получили ободрение от Бога, что вы пообещали Богу, Бог вам открыл, что вы должны это сделать, вы это сделали, и вы имеете такое удовлетворение, что Бог засвидетельствовал, да, вашей жертве и сказал, что спасибо, твоя жертва, она мне приятна. Я вас ободриваю, продолжайте приносить эти жертвы, они приятны Богу. Они являются теми жертвами, которых Бог ожидает от вас. Жертва – это не в том, ну, я повторюсь, жертва – это не то, что мы пришли в воскресенье, да, в церковь и сделали Богу одолжение, да, что мы не поспали лишний там час-полтора и пришли на служение. Жертва – это когда мы уходим со служения, да, уходим, может быть, из такой приятной атмосферы в нашу обыденную атмосферу, там, где много есть факторов, которые нас не вдохновляют служить Богу, много есть факторов, которые нас не вдохновляют любить наших ближних, много есть факторов, которые говорят: «Да, забудь ты молиться о своем муже, сестре, там, брате, да, его только могила исправит». Я вдохновляю вас. Подумайте сейчас и молитесь о том деле веры, которое бы вы могли сделать на этой неделе, о той жертве, которую Бог вам открывает. И, скорее всего, вы о ней знаете. Бог ожидает от вас, чтобы вы ее принесли Ему. И принесите. Вы не думайте, что вот, допустим, вы или я, мы что-то пожертвовали в церкви, все, то есть на этом моя жертва, она закончилась. На самом деле, ваша и моя жертва, она начинается. То, что мы жертвуем часть материального или часть тех финансов, которыми Бог нас благословляет, это всего лишь наша благодарность Богу за то, что Бог нас благословил работами, здоровьем, финансами и многим-многим другим. Но ваша и моя жертва – это когда ты отдаешь Богу больше. Это когда у тебя две лепты, и это все, что у тебя есть. И ты все эти две лепты отдаешь Богу и веришь, что Бог о тебе позаботится. Когда у тебя есть всего лишь час свободного времени, и ты можешь полежать под телевизором, почитать хорошую книжку, сходить к кому-то в гости, хорошему другу, а ты идешь и служишь человеку, который ты точно знаешь, что он даже тебе спасибо не скажет. Вот это жертва. И я хочу, чтобы вы и я, мы об этом молились сейчас, потому что это именно та жертва, приятная Богу, которая Бог скажет: «Хорошо, мне это нравится. Это то, что я ожидал от тебя. Это та жертва, которую я хотел, чтобы ты мне принес». И я хотел бы, чтобы мы не только пообещали Богу, что: «Господь, хорошо, я принесу эту жертву тебе», но чтобы мы, когда уйдем с этого места, мы начали приносить маленькая эта жертва, большая, одна пуговица или 10 гривен, или еще что-то, то, что Бог вас побуждает кому-то помочь, кому-то пожертвовать. Еще секунда просто, буквально. Я знаю одну такую сестру нашей церкви, которая на пенсии, у которой пенсия небольшая, но она регулярно жертвует, и она помогает. Вот мы с Юлей помогаем онкобольным детям, и она регулярно передает часть своей пенсии, и она жертвует этим детям. Может быть, небольшая сумма, но она регулярно жертвует. Хотя она могла бы сказать, у меня маленькая пенсия, мне самой нужно, я сама болею, мне нужно там на то, на то, на то, на то. Но она регулярно жертвует. И это не жертва, которую вот она там не отдала десятину и пожертвовала там на детей или еще что-то. Вот это вот жертва, когда человек на самом деле поступает по вере. То есть он отдает больше, чем даже Бог от него ожидает. И я хотел бы, чтобы вот вы сейчас, я верю, что Дух Святой вам показывал, да, какие-то маленькие аспекты вашей жизни, какие-то жертвы, которые он от вас ожидает, чтобы вы сейчас об этом молились. И уйдя отсюда, вы начали эти жертвы приносить Богу, чтобы вы могли в следующий раз прийти радостные, с высоко поднятым лицом и сказать: «Слава Богу! Я так рад, что Бог принял мою жертву! Я так рад, что мои 10 гривен, такая мелочь, но они смогли кому-то послужить! Я так рад, что мое доброе слово, которое я мог бы своей жене сказать или мужу, но я сказал кому-то другому, и оно стало ободрением, оно стало вдохновением для этого человека. Я так рад, что этим я исполнил волю Божию». Давайте мы об этом, церковь, помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за этот пример жертвы Авеля. Мы благодарим Тебя за то, что даже по смерти своей он продолжает этой жертвой благословлять тех детей Твоих, которые сегодня стоят перед этим выбором, пожертвовать или не пожертвовать, сделать этот шаг веры или не сделать, помочь или не помочь. Боже, спасибо Тебе за пример Авеля, который пожертвовал, и эта жертва стоила ему цены жизни. И именно это правильное отношение его жертве, оно сегодня продолжает нам, как церкви, напоминать о тех мотивах, которые должны нами двигать. Боже, спасибо Тебе за то, что даже по своей смерти Авель, он продолжает поднимать поколение и поколения людей, которые будут жертвовать от чистого сердца, которые будут жертвовать Богу, не ожидая, что обязательно Бог им что-то воздаст, чем-то благословит. Боже, я благодарю Тебя за этот пример жертвенной веры, которая стоила Авелю жизни. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты сегодня продолжаешь посещать, продолжаешь нас, как Твоих детей, где-то в чем-то останавливать, ободривать. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты задаешь нам эти правильные вопросы, как Ты задавал Каину. Ты никого не игнорируешь. Если где-то в чем-то сегодня наши мотивы, они неправильные, Боже, проговаривай прямо сейчас к нашим сердцам. Задай нам те вопросы, которые укажут нам на то, что неправильно сейчас перед Тобой, на те аспекты, где мы, может быть, что-то и делаем для Тебя или для других людей, но мы ропщим, мы обижаемся, что нас не благодарят, что наше служение не замечают. Боже, дай нам все, что мы делаем, делать как для Тебя, как для Господа. И, Боже, я молюсь Тебе о каждом, кто здесь присутствующих. Я молюсь Тебе о Твоей церкви, молюсь Тебе о себе, чтобы мы стали людьми, которые практикуют эту жертву каждый день. Боже, открывай нам прямо сейчас те маленькие и большие жертвы, которые Ты ожидаешь от нас, чтобы мы их приносили по вере, приносили от чистого сердца, и чтобы наша жизнь, она являла Тебя, чтобы наши дела не говорили, что мы верим в Тебя, чтобы наши дела не были злые, как у Каина, и не отворачивали Твое лицо от нас, даже когда мы придем в воскресенье, чтобы прославить Тебя, но чтобы наши дела, наши поступки, наши решения, выборы, они были действительно угодны Тебе, были добрыми пред Твоим лицом. Я прошу Тебя во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь.